Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Павел Карушеван. Нашли. В этот вечер, как, впрочем, и каждый четверг, когда Рассонин и Видевич собирались для поддержания в себе интеллектуальной искры в пустыне захолустного тупоумия, так говорил Видевич, преобладающие темы разговора были отвлеченные вопросы. Но сегодня, против обыкновения, дружеская беседа перешла в горячий спор, благодаря участию в ней дяди Рассонина, приехавшего из деревни и оставшегося ночевать у племянника. Он сидел в мягком кресле у камина, в котором догорал огонь. Изредка под серебристыми усами старика скользила не то горькая, не то ядовитая усмешка, и в умных серых глазах, устремленных на камин, мелькали искорки иронии, вспыхивая точно пламя из-под пепла в догоравшем огне. Иногда, поворачиваясь, он наблюдал говоривших, не то с жалостью, не то с недоумением. Видевич, худощавый брюнет с жидкой бородкой и взъерошенными волосами, глядел угрюмо сосредоточенно сквозь темные очки, придававшие ему профессорский вид. Он полулежал на кушетке, вытянув длинные ноги и нервно теребя тонкие кисточки китайских усов. Рассонин, полный бритый шатен, широкоплечий и массивный, сидел у дубового письменного стола, держа на коленях книгу, из которой только что привел цитату. Матовое лицо его, освещенное лампой, было безжизненно, и умные серые глаза, очень напоминавшие глаза его дяди, смотрели не то скучно, не то устало. Обоим было за 35. Оба были друзья детства и товарищи, вместе окончили курс в Петербургском университете, вместе пожили и кое-что прожили в разлагающей атмосфере столичной жизни, вместе вышли из ее горнила разочарованными, отрезвленными, немного поношенными скептиками, с отпечатком сухости и рассудочности, с холодком равнодушия в изверившейся душе. Вместе поехали в провинцию служить. Один служил и судил, другой служил и лечил. Оба несли свои обязанности ровно и спокойно, не волнуясь, не увлекаясь, как люди, которые идут по пути без цели. Зачем-то жили жизнью, которую один и другой называли глупостью, зачем-то служили, зачем-то бывали в скучном захолустном обществе, но чаще хандрили и брюзжали. Оба приближались к критическому возрасту завзятых, убежденных и патентованных старых холостяков, когда решимость отважиться на плавание по супружескому фарватеру с каждым новым седым волосом и выбывшим из строя зубом все понижается к нулю. И оба были отчаянием тетушек и маменек, составлявших против них всякие марьяжные коалиции и конспирации. Рассонин говорил о философии Ницше, сочинение которого держал в руке. Как врачу ему особенно понравился парадокс: жалость есть самый могучий деятель вырождения человечества. «Да», — произнес он, отложив книгу, — «это правда. Христианская любовь и сострадание, создав приюты для коллег и лазареты для немощных, готовят пропасть человечеству. Все больное, хилое, неприспособленное, порочное, безумное наследственно передается, множится, нарастает нарывом, вырождая нас, увеличивая наши страдания, заставляя здоровых работать на слабых уже с рождения, уже наследственно обреченных на страдания. Мы можем жалеть их, сострадать, но мы не виноваты, что они такими родились, и безнравственно допускать, чтобы они яд своих болезней и пороков передавали нам и потомкам. Один закон — право сильного, здорового и приспособленным. Такие должны и могут жить. Горе слабым и побежденным. Что же делать? Это мировой фатализм. они все равно погибнут, не во втором, так в десятом поколении, и все-таки останутся более сильные, более могучие. Такие львы, выработанные борьбой и подбором, о каких мечтает Ницше. — Тогда, конечно, — заметил ему ехидно дядя, — львы твоего Ницше не будут нуждаться во врачах и особенно философствующих. Он встал и прибавил с жаром. — Удивительно это ваша больная философия конца века. Если бы нам, людям 60-х годов, сказали, что наши дети будут думать и говорить то, что вы нынче говорите, мы предпочли бы не дожить до этого. Никогда мысль человеческая не доходила до такого исступленного всеотрицания. Какая-то дикая апология возведенного в культ эгоизма. Разрушение всего, чем жил и жив человек, во что он верил, чему молился. Разрушение христианской философии. Неужели вы не чувствуете, вот как я, всем существом, что это противоестественная философия? Продукт больного мозга сумасшедшего, кончившего манией величия. Скажите, по крайней мере, на каких устоях будет существовать общество ваших львов, отрицающее всякую нравственность? Нравственность? — возразил Видевич, поведя плечами. А разве теперь она при чем-нибудь в борьбе за существование, в которой мечется человечество? А разве 2000 лет назад она была при чем-нибудь? Везде, всегда человек был игрой животного инстинкта, был в его власти. Разница в том, что теперь он прикрывает его тогой нравственных прописей, а тогда не скрывал. Что лучше, судите сами. Вчера я просматривал комедию «Аристофан». Какой ужас тогдашнее человеческое стадо! Но прошло 2400 лет, и разве оно хоть немного стало лучше? Казни, тюрьмы, суды и законы, разве они подавили в нас зверя, улучшили нас? Все те же рабы инстинкта, играющие для кого-то и для чего-то жалкую комедию. Тысячелетие стонет человечество. Тысячелетие комедии это осмеивается его лучшими умами. От Аристофана, Боккаччо, Эразма Роттердамского, Рабле, Свифта, Лессажа, Вольтера до современников. И все-таки оно живет, корчится от страданий и стонет, оставаясь рабом инстинкта жизни. Чем дальше, тем больше страданий растет, все становится ожесточеннее борьба, все теснее в этом лучшем мире. Мир! Нет, кладбище, по которому скачут живые в погоне за жизнью, меся ногами грязь из праха и крови умерших и червей, питавшихся ими. — Благодарю вас, — перебил с сарказмом старик, поклонившись. — С меня довольно. Я могу дорисовать перспективу. Презрение к малодушным, продолжающим играть эту жалкую комедию, и, следовательно, презрение к себе самим. Обед безбрачия, мировое самоубийство а-ля Гартман, на мальтузианской подкладке нирвана, холостяцкий культ своего «я», самоедство, кисляйничанье и брюзжание неудовлетворенных старых холостяков. Так что ли? А жаль, что я не пользовался правом сильного, когда вы были мальчуганами, и не сёк вас хорошенько. Может быть, тогда из вас вышли бы люди, и вы теперь были бы давно женаты, имели бы детей и знали бы, чем заполнить пустоту холостой жизни. «Дядя», — сказал лукаво Рассонин, «если это опять марьяжные опроши, и если ты по поручению главной конспиративной квартиры наших милейших мамаш и тетушек взял на себя снова парламентерские обязанности, то передай им вот что». Раскрыв книгу Ницше, он прочитал. «Женщина есть приятное животное, домашняя и вместе с тем дикая, которую мы должны содержать, ласкать, беречь, но привести сначала в повиновение, угрожая хлыстом, чтобы она нас боялась. Ты можешь прибавить, что я всей душой разделяю этот взгляд». Он засмеялся. «Милый, я давно махнул на вас рукой», — возразил дядя с наружным спокойствием, пытаясь подавить раздражение. Спор то загорался, то стихал.